В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Павел Дубравский, наш умный парень. Сегодня политический аналитик и руководитель «Дубравский консалтинг». Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то лично.
Да, развиртуализировались. И координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Ну, давайте про Америку будем сегодня говорить. Много США больше не финансируют Украину, получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил Дональд Трамп журналистам. Это очень странное заявление, мне показалось, потому что он до этого говорил, что мы не участвуем в конфликте, мы просто поставляем оружие. Куда оружие пойдет, это уже дело тех стран, которые покупают. Хотя, насколько я понимаю, отправка американского оружия в третьи страны согласовывается по линии Госдепа прям напрямую. Но все же, а здесь он говорит, как это оружие через НАТО. А США это не НАТО больше?
Нет, США, конечно же, НАТО. Здесь вопрос, во-первых, что он конкретно имел в виду, объясню очень просто, потому что он не объяснил юридическую процедуру, а как это будет сейчас работать. Я напомню, что в целом у Трампа давнейшая история с НАТО, а именно конфликт, он все время спорит о том, какие проценты от своего ВВП они должны платить. Я напомню, что с 2014 года, по-моему, 2%, сейчас с 2025 года, а именно с июня, должны 5% платить. И вот история Дональда Трампа про то, что, окей, если вы хотите участвовать в этом конфликте, а в том числе европейские страны, которые входят в НАТО, давайте вы раскошелитесь сами, а американские налогоплательщики не будут этим заниматься. Тут закономерный вопрос, а, собственно, почему он вообще постоянно выступает на эту тему и хочет продавать именно НАТО, но не напрямую Украине? Потому что для него тогда это такой козырь переговорный, как он сам любит очень часто ссылаться на эту метафору, для переговоров с Владимиром Путиным и с Россией. Потому что он неоднократно говорил, что вот мы не хотим финансировать Украину, мы как бы НАТО продаем, а НАТО сами как хотят, так и делают. То есть ваш субподрядчик... Да, ну это действительно так, но вот ваш субподрядчик как хочет, так и, соответственно, приобретает. Но напрямую к нам обратиться нельзя. Вот мы, условно, такой закрытый дилер на рынке. К нам, пожалуйста, Украина, не обращайтесь. Но очень важно, почему он сейчас это постоянно произносит. Потому что, во-первых, он все равно хочет импульс Анкориджа сохранить, несмотря на то, что последние его заявления были о том, что...
Он не забыл, думаете?
Я думаю, не забыл ни в коем случае, но его цитата следующая, я ее чуть-чуть скорректирую, учитывая юридические обстоятельства, что пусть конфликт свой продолжит. Каждая сторона продолжит.
Разрешает.
Да, он как бы сказал, пусть оно дальше продолжается. А мы уже дальше посмотрим, каждая сторона должна немножко устать от этого конфликта. Тут, казалось бы, вопрос, собственно, насколько, доколе, как и так далее. Но тут Трампа такое, видимо, он считает, что необходимо, пусть оно немножко продолжится.
Я почему спросила, помнит он или нет, есть ощущение, что, ну как это, он говорит очень много, и происходит девальвация не только его слов, но и каких-то ранее принятых, может быть, решений. И в этой связи даже мало что, как это, предсказуемая проблема, что Трамп очень быстро меняет, в зависимости от того, кто к нему придет на прием, свои какие-то умозаключения, а другая проблема в том, что даже если до какой-то точки довести ситуацию, как с ним договариваться? Как заключать это, как подписывать это?
Я думаю, что договариваться на самом деле просто. Все-таки Дональд Трамп действительно держит свое слово, его часто выставляют таким, знаете, баламутом, повесой, человеком, который не сдерживает свои слова, не придерживает своих принципов. У него несколько тем, где он действительно поменял свою позицию. Он в свое время, там, в 70-х, 80-х, мечтал 4% налогов на богатых вести. Потом отказался от этого. Но, например, с тарифами и пошлинами он еще как 80-е об этом высказывался, так и до сих пор высказывается. Да. Это вот его мантра. Что касается вашего вопроса по поводу переговоров, я бы сказал так. В свое время Стивен Беннон, он в его администрации работал только один год в 2017 году, но в 2016 году помог ему вести его компанию как политконсультант, придумал следующую историю, называется «Информационный шторм». Заключается в следующем. Вот представьте, что напротив вас есть человек, с которым вы переговариваетесь. Вот конечно, ваша задача кинуть 20 кинжалов в него, и на каждом какой-то новостной поинт, какая-то идея определенная, какое-то предложение. И вы должны уворачиваться от этих 20 кинжалов и думать, а про что он конкретно? А он правда серьезно здесь? А он согласен со мной здесь или нет? Это чисто политтехнология. И вот так он переговаривается и во внешней политике, и, что самое интересное, во внутренней, вот по шатдауну, например.
Но у него это работало, а с Москвой нет ли у вас ощущения, что он все-таки как это, наткнулся на определенные препятствия.
Конечно, конечно, определенно, 100%. Более того, Трамп не оценил, во-первых, переговорные навыки первого уровня дипломатии президента Путина, второе, во-вторых, акторов, например, Кирилла Дмитриева, который приезжает сегодня в Соединенные Штаты Америки, встречается с Анной Паулиной Луной, чтобы обсуждать рассекречивание архива Кеннеди и почему его, собственно, и кто его убил, а при этом еще обсуждает российско-американские отношения. То есть в этом плане Россия, мне кажется, сейчас на пике своей дипломатии находится. Вот когда встреча в Анкоридже была, действительно, это победа русской дипломатии по одной простой причине. Трамп до нее относился как ко всему? Он говорит, нам нужно вот временное замирение, а потом будем обсуждать все. После нее он поменял свою позицию. Сейчас снова немножко меняет, но сейчас он давит на Россию. Мы видели эту историю с томагавками. 2 месяца подряд постоянно он рассказывал о том, что передаст. А потом за один день сказал, нет, не передам.
Но он как бы, как это называется, он списал это немножечко с текущей повестки, но все-таки в голове есть ощущение, что он держит, потому что после Анкориджа были санкции против Лукойла Роснефти.
Да.
После Анкориджа были опять заявления, что он разочарован позицией Москвы, что Москва его не слышит и не прекращает в одностороннем, порядке огонь, например, на Украине. В то же время он говорил, я все больше погружаюсь, но вот там понимаю, что первопричины конфликта глубже, но сначала нужно прекратить огонь. Есть ощущение, если мы про Трамп, а Трампа анализируем с позиции того, можем ли мы воспользоваться тем, что Трамп сейчас у власти, чтобы попытаться завершить конфликт на Украине на выгодных для нас условиях, мы наталкиваемся на его мировосприятие, как ему надо, чтобы завершился конфликт.
Безусловно.
А ему надо пойти по самому простому решению. Просто пушки перестали стрелять, он сам себе выдал Нобелевскую премию мира.
Абсолютно верно, но его подход немножко, я чуть-чуть скорректирую, был следующий. Он изначально, как вы описали, так и хотел поступить. Я напомню, кстати, что первые санкции он пролил в марте этого года. Это президентские санкции при Бараке Обаме. Они каждый март пролонгируются, каждый год. А, собственно, потом его позиция немножко корректируется, но глобально вы действительно правы. Он хочет замириться, и все. А дальше вот что, будь что будет. В Анкоридже эта ситуация переломилась в сторону России, то есть обсуждение долгосрочного мира, обсуждение всех последствий, обсуждение первопричин. Хотя вот, например, Financial Times писали через своих журналистов, как вот в формате такого инсайда, о том, что Трамп чуть ли не первые 15 минут хотел прекратить переговоры, потому что начался исторический экскурс, и ему это не очень понравилось. Вот тут надо сказать, что, мне кажется, без определения первопричин как бы и встречаться-то, наверное, не было смысла. Но не суть. И задача Трампа сейчас сделать так, чтобы все быстренько закончилось, и потом уже обсуждать последствия. Это в корне не подходит к тому, как это видит все Россия. Потому что Россия хочет решить вопросы первопричин, собственно, почему это все произошло. А второе, ну, естественно, Россия хочет сделать это так, чтобы, например, как мне кажется, это вот чисто на интуитивном уровне, это не рациональный какой-то анализ, но мне кажется, что у президента Российской Федерации есть какая-то, собственно, миссия, как он воспринимает этот конфликт. Он хочет сделать так, чтобы через 30, 40, 50, 100, 200 лет он больше никогда не спал вообще, ни разу никогда.
Но
Трамп этого не понимает. То есть для Трампа это, ну зачем, какая выгода, почему? Он тут надо
сказать, мыслит короткими треками.
Да, потому что у него 4 года президентства. Это в свое время Макнамара, по-моему, министр обороны еще в середине 20 века говорил, что проблема американской демократии, хотя я считаю, что это республика с демократическими институтами, а не демократия, судя по Конституции, и многие республиканцы, консерваторы со мной согласятся, проблема ее заключается в следующем. У нас всего 4 года президентского срока, и каждая новая администрация не обязана делать то, что обещала предыдущая администрация.
Но об этом еще Черчилль говорил. Чем государственный деятель отличается от чиновника? Да? Чиновник мыслит профессиональными категориями, а государственный деятель поколениями. Здесь интересен такой момент все-таки. Какие-то переговоры там ведутся, допустим, но Трамп периодически усугубляет. То он про томагавки сказал, то он как-то неправильно понял историю, там не будем ее вдаваться в подробности, историю с ядеркой, но что-то он там тоже такое бросил. Кто-то еще что-то. Он выходил из договора о ракетах средней и меньшей дальности. То есть было ощущение, что он пытается разрушить все, что было сделано до него другими поколениями политиков, чтобы попытаться что? Сохранить свой статус-кво американцев, чтобы опять все боялись, а уже объективного величия недостаточно, чтобы просто сказать всем «цыц», и все замолчали и как-то под козырек взяли. Я про скорее про, знаете, про философию видения мира, потому что мы-то как раз понимаем, у нас есть глубинные первопричины конфликта, у нас есть другие страны, мы, в принципе, у нас страна очень много лет, в отличие от Соединенных Штатов Америки, у нас как-то это на генетическом уровне все впитано, а у Трампа как будто очень поверхностно, или это кажется так?
Я бы не сказал, что поверхностно, сам Трамп действительно относится к политике государственного управления, я бы сказал, очень упрощенно. Угу. Это действительно есть. Мы видели, как он от Доджи, напомню, департамент эффективности, который формально, а на самом деле неформально возглавлял Илон Маск, по тому, как они относились к бюрократическому аппарату, к государственной истории, к тому, как государство работает, как правительство работает, как сокращает расходы. По итогу увидели, что не особо-то сработало, и изначальная идея, которую придумал Вивек Рамасвами, а не Илон Маск, тут просто украл эти идеи, и, честно говоря, избавился от Вивека Рамасвами, и тот сейчас губернатором Огайо, скорее всего, будет избираться. Так вот, немножко, не то чтобы не понимать, не хочет вникать. У него действительно есть такой подход. Окей, услышал одного советника, второго советника. Вот второй пришел позже, он мне нравится, он интереснее. И вот увлеченно говорит, а еще он хорошо смотрится в телеке, когда на Fox News приходит. Действительно, у Трампа такое есть. И более того, когда он отбирал себе министра обороны или войны уже теперь Пита Хексета, один из критериев официально, по очень многим мемуарам...
Чтобы хорошо выглядел.
Чтобы шикарно выглядел, еще книга интересная. То есть, действительно, у Трампа есть такой подход. Но отказывать Трампу в том, что у него нет внутреннего стержня с точки зрения внешней политики, нет. Вот сейчас концепция «мир через силу». Что это означает? С Венесуэлы приехали, политических заключенных забрали. А в Республику Беларусь приехали, тоже обсудили какие-то свои вопросы, тоже кого-то забрали, там, отпустили. И вот для Трампа такой точный подход с каждой страной отдельно важнее, чем подход в целом. А мы сейчас с НАТО соберемся, чай нальем, кофе
это
выпьем.
Европейский стиль, да, чтобы конференции собирать, чтобы
Трамп
там
не про
думать.
Это абсолютно.
Да, европейцы про мессианство скорее.
Я бы сказал, что сегодня про бюрократию, извините.
Про бюрократию.
Про бюрократию, создать дополнительные органы, которые создадут дополнительные органы, которые создадут дополнительные органы.
Управление по управлению всеми управлениями,
да.
Но другой момент. Мы-то, может быть, и для нас проблема, что он очень упрощенно понимает, но даже его упрощение не помогает нам лично, потому что если бы Трамп был прям вот совсем таким простым, как 3 рубля, было бы как? Я сказал Путину прекратить огонь, но в то же время я Зеленскому говорю, что больше ты не получаешь разведданные. И вот как хотите, так и, ну, как бы и вашим, и нашим. А здесь все равно получается, и стратегия Трампа же экономическая сохраняется, нужно занять европейские ниши в плане углеводородов, им, в принципе, это удается, история с вытеснением российских энергоресурсов удается, давление на Индию, чтобы не покупали у России ничего, да, с раком возникли у России проблемы в вопросах, значит, расчетов за ресурсы, то есть стратегически просто этот трек работает у Трампа экономический, а то, что военно, это нас просто очень беспокоит. А его постольку-поскольку?
Его военно меньше беспокоит. Я думаю, что есть два трека, как раз экономические. Безусловно, он хотел бы, чтобы вот рынок углеводородов в Европе принадлежал США.
Да.
И, собственно, его идея о том, что, ну, если вы хотите, чтобы этот конфликт продолжался, европейцы, давайте полностью вот участвуйте в этом, финансируйте это все, а мы как бы уходим. Не хотим ни в коем случае. И вводить свои санкции, а мы тоже не хотим. Тогда США готовы к этому подключиться. Европейский Союз сказал, ну, нет, у нас лапки, мы не хотим. Соответственно, и ищут другие способы для того, чтобы финансировать Украину, там отдельные фонды и в целом занимаются своей обороной и к 30-му году вот увеличивают этот фонд. А это первый вектор. Второй, я думаю, что у Трампа действительно есть моральный вектор. Очень многие ему отказывают в этом, потому что действительно человек в свое время там алкогольные напитки выпускал под своим именем, а там в 2020-2023 году еще Библию, где стояла, типа, спонсирована Трампом. Тоже как бы спорный вопрос, плюс его личная жизнь, но мне кажется, что для Трампа действительно важная тематика. Почему? Потому что политактивисты, вроде убитого Чарли Кёрка, рассказывали, что в личных беседах он поднимал эту тему, она его действительно волнует.
Ну да, но здесь тоже вот вопрос, это любители в, как это, посоревноваться в каком-то лицемерии на Западе тоже очень любят. Он употреблял алкоголь и часто менял женщин. О боже, какой он, как это, у него нет морали никакой. Ну вон Урсула фон дер Ляйен, она там многодетная мать, но как-то она гуманизмом не отличается, правда.
Ну есть такое, ну в любом случае эволюционно мы мыслим такими паттернами, упрощенными, оно нам помогает. Если есть стереотип, почему он выработался, потому что, скорее всего, большая часть человечества с этим сталкивалась. Иногда они неправильные, иногда они меняют под давлением общества и отдельных активистов, но в любом случае оно упрощает.
А есть ли все-таки, Павел, если мы принимаем за основу, что Трамп мыслит краткосрочно?
Как любой как американский этим, президент.
Как, да, как мы этим можем воспользоваться?
Я бы сказал следующим образом. Ключевое, чего не хватало, например, с американской стороны, это того, что в Будапеште должен был появиться J.D. Vance. Почему? Потому что российская сторона очень настаивала и как бы подмигивала, намекала. Вот смотрите, вот у вас нет преемственности власти, мы не знаем, кто будет следующий. Когда в Будапеште объявили, что в делегации будет J.D. Vance, я, честно говоря, очень обрадовался, потому что для российской стороны это хороший звоночек. Он показывает, что, во-первых, прислушались, ну, как минимум, я все в телеграм-канале писал, надеюсь, прочитали и поняли. А как максимум, это, конечно же, показывает, что немножко начинают понимать Россию, потому что наше преимущество сейчас в том, что администрация Трампа не очень хорошо понимает Россию, русистики как таковой нет сегодня в Соединенных Штатах Америки, как вот Soviet Studies, то есть изучение Советского Союза, например, как есть юморески, вот кто от генсека по правую руку, кто кто по левую стоит. А есть более серьезно, как политбюро формируется, кто на что влияет, кто какой за сектор отвечает. Сейчас такого, честно говоря, нет. Плюс более того, давайте честно скажем, что люди, которые, например, русскоязычные, оказываются часто советниками администрации, например, прошлой, они к России относятся, я бы сказал, мягко скептично. Ну, часть, наверное, какие-то есть, да, часть скептично, часть со своей дилогемой.
Но помните эту историю, отчасти смешную, отчасти трагичную, когда какой-то университет, то ли Стэнфорд, то ли кто-то за какие-то там 10 тысяч евро нанял нынешних каких-то иноагентов, чтобы они составили список критичных санкций в отношении там персональных и каких-то секторальных, mm-hmm. что может расшатать режим в России. Ну, помните эту историю?
И, там есть другая история, да. Это группа Макфол, я не знаю, наверное, экстремист, террорист, иностранный агент, скорее всего, скажу это, по статусу, у него же как раз он разрабатывал эти истории, там были в том числе русскоговорящие коллеги, которые советовали отключение виз, мастер-карты mm-hmm. и прочее. Да, это да, действительно да, да. есть, и сейчас, кстати, очень сильно им за это достают со всех сторон, вообще со всех. Это тоже такой очень важный момент, потому что общественное мнение очень сильно поменялось, mm-hmm. и люди поняли, что а мир-то не черно-белый все-таки, он в разных тонах, и даже серый цвет может отличаться.
Почему Трампа с нашей стороны, с вашей точки зрения, не удалось все-таки убедить в необходимости, например, сориентироваться на некую новую американскую идентичность? Он же хотел выстроить и выстраивать, да, концепт, сделать Америку снова великой. Угу. А в итоге это величие связано с тем, что, ну, как бы, иранцев чуть-чуть побомбили, что там еще сделали, в Венесуэле пригрозили, там с этим пошлином ввели, против России тоже что-то ввели, но это не про величие скорее.
Это вот... не про величие, у Трампа величие немножко в другом заключается, но я бы сказал так, у него большие проблемы сейчас с экономикой. По-моему, 23-27% по опросу вот буквально вчерашнего дня одобряют пошлины и тарифы, которые Дональд Трамп ввел. Это очень мало. Это показывает, что там больше 70% не одобряют ни в коем случае. Почему? Потому что одни из самых популярных видео сегодня в различных социальных сетях американских, это где американские фермеры буквально плачут и показывают огромные кукурузные поля позади себя и говорят, мы не знаем, что делать, потому что мы это продавали кому? Китаю, а Китай теперь за пошлины не будет это покупать, они у кого-то другого это купят. И это как раз то, что очень сильно бьет по вот этой идее американского величия. А величие в чем? Потому что американская идея величия изначально заключалась в том, что американцы богатые сами по себе, а потом уже международная политика. В разные времена это менялось, скажем так, в начале там, 20 века была идея того, что вот изоляционизма американцы должны выйти, как раз потом в середине века там НАТО появилось, сколько там, по-моему, 12 членов в 49 году было, сейчас 32 уже, то есть растет сильно. И вот американцы не понимают, зачем это. Трампа величие во внешней политике заключается в том, что можно точечно применять силу. Вот по Венесуэле сейчас мы посмотрим, как этот кейс завершится. Получится у него все-таки или не получится? Вообще будет ли он что-либо делать? Или он действительно получит долю частных американских компаний в нефти и, собственно, в ресурсах, которые, по-моему, еще не золото недавно нашли, на территории Венесуэлы, и на этом как бы все закончится. Хотя контингент уже, по-моему, 16 тысяч человек. Было 10, по-моему, сейчас до 16 увеличили.
Да, но, скажем так, Трамп таким образом сейчас себя ведет, потому что для этого сложились объективные обстоятельства, когда было решено, что чем проще, тем лучше. Как это, да, в политтехнологиях часто говорят, что надо как-то с избирателем простым языком говорить, тогда он лучше поймет. Плюс, значит, не надо копаться в глубинах, чего мы очень любим, а нужно чем попроще, тоже лучше. А с другой стороны, я вспоминаю заявление Кристалины Георгиевой, главы МВФ, месяц назад сделано. Она сказала, что миру нужно привыкать жить в период экономической неопределенности. И есть ощущение, что вот это вот слово неопределенность, которое является сейчас своего рода пыткой какой-то неопределенности, что Трамп, кстати, очень любит, каждый день меняя свои заявления, это просто суть этого времени, и Трамп как продукт времени. То есть не он генерит это время, а время как бы сформировало вот такого президента.
Я бы сказал, что в 16 году все-таки он приложил к этому руку, да? И 16 год... Давайте вспомним, что было до этого. Фрэнсис Фукуяма нам рассказал, конец истории, либерализм глобальный победил, западные ценности везде. Там Япония западная, Россия тоже западная, все. Так, ну, мое личное мнение, что Россия — это Европа, вот можно со мной спорить здесь. Вот. Мы к европейской цивилизации точно относимся, к культуре как минимум, и до сих пор в России никто не может без русской литературы, балета, театра.
То есть мы создали вообще европейскую цивилизацию отчасти.
Ну, я считаю, что в том числе очень сильно поучаствовали как минимум. Это просто как минимум. А так, конечно же, да, на равноценных. А в каких-то сферах там по литературе, но я считаю, русская литература, русский язык просто великолепный. Но это мое личное мнение, мы как бы не про политику, а это уже не про политику. И Трамп в 2016 году доказал, что, вы знаете, а вот нет. Я сам помню в университете, мне в 2013-2014 году по первому образованию нам часто профессора говорили, что СМИ умерли как институт, партии как институт умерли, идеология как ничего институт умерла. 2016 год, все вернулось, все снова вспомнили. Я консерватор, я коммунист, я правый, я левый, я фиолетовый, я цветной и так далее. Все это вернулось. И оно всегда будет, пока существует сам по себе человек. Но, может, до нейросетей, которые захватят нас, и потом вместо нас в студии будут здесь сидеть и рассказывать о том, как кожаные мешки должны 4 дня в неделю работать.
Я думаю, что не захватят.
Я надеюсь, что нет.
Для этого естественный интеллект должен достичь определенного уровня, чтобы искусственный начал править, пока так не получается. Но, хорошо, он приложил к этому руку.
Да. Ну, он катализатором стал,
я бы так сказал. Катализатором стал этого. Ну, хорошо, а не становится ли действительно, то есть, с одной стороны, мы с вами находимся в периоде какого-то безвременья.
Абсолютно верно.
Вот, а плюс вот эта вот ВОК-повестка, которая тоже накачала людей, БЛМ движение, вот эти меньшинства, тут, пожалуйста, МОК тоже, казалось бы, да, вот этим вот трансам, которые из женщины, из мужчин стали женщинами тренироваться, запретили. Теперь это ответ тоже на вот эту ВОК-повестку. Плюс проблема провоков. Угу. И, по-моему, Мамдани, который стал мэром Нью-Йорка, он это коммунист. Тоже во многом. Но он коммунист, да, но говорят, что все равно там про... В общем, левые и правые там не то, что поменялись, но как-то вот этот вот...
Ну, не соглашусь,
Нет? Нет?
В США нет. Ну, консерваторы религиозные, за семью традиционные ценности. Левый против всего этого. Считаю, что семья – это разное, это союзничество, партнерство разных различных видов.
Но европейские-то леваки – это
они
же
отличаются.
Прям... Вот, я про это скорее
говорю. Европейские, американские сильно отличаются, потому что, например, для европейских какое-то время не было свойственно вот эта воу-культура про 126 цветов, радуги и прочего. Оно пришло из Америки, потому что все-таки Америка задает этот тренд. И, например, европейские социал-демократы, они иногда часто хотят просто про экономику, про выравнивание несправедливости, которые, как они считают, есть в доходах между населением, например. Но тут же надо понять, что есть еще экономическая ловушка того, что у вас население стареет, приезжает больше мигрантов, часть из них социализируется, большая часть, конечно же, нет в Европейском Союзе. И вопрос, а кто будет все это содержать? Потому что уже, например, на выплаты пенсиям не всем странам хватает. Угу. Военный фонд, который до 30-го года они сейчас делают, тоже огромных денег требует. И европейский проект, как мне кажется, он все таки будет пересмотрен в какой-то степени. Есть теория, что будут европейские штаты. То есть больше такой подход, чуть-чуть более разъединенный. Кстати, это был один из подходов как раз американских. Каким Европейский Союз должен быть после Второй мировой войны? Европейский штат. Не союз, как угу. сейчас, где вы, например, можете из одной страны во вторую проехать на КПП, показать просто паспорт, или вас даже ничего не спросят, там, туристическую там, визу, которую нам, кстати, запретили буквально на этой неделе или когда там на прошлой неделе.
Мы будем разлагать Европейский Союз просто, поэтому
да, запретили, видимо. Это тоже такой смешной подход, особенно когда, ну, простите, что я так в философию ухожу немножко от темы, когда люди, которые родились в России, например, депутаты Европарламента, выступают с позиции, о чем сюда приезжают, ты думаешь, действительно, что, а что ты приехал сюда? 20 лет назад.
Ну как, потому что сейчас так нужно, потому что вдруг он потом придет, его заметят, он пойдет на работу в Европейский центральный банк, там бонус хороший получит. Но все же про карьерные истории. Почему? Вот я не случайно сказала, что мы в период безвремени живем, угу. и вот Трамп есть, да, катализатор, и плюс еще продукт этого времени, потому что мы сравниваем с тем, как мир устраивался там 50 лет назад, и нам казалось очень долгое время, даже там 80 лет назад, хорошо, когда после Второй мировой войны, что заключались какие-то незыблемые документы, которые позволяли иметь горизонт планирования. Да, но вот были документы, всё. А потом за последние 10 лет это все системно начало разрушаться, потому что у кого-то какие-то интересы появились, кому-то просто стало неудобно, кому-то кажется. И вот думаешь, что вот эти вот 80 лет были, они скорее действительно исключение какое-то, и мы входим в новый какой-то период, не знаю, средневековья, междоусобных войн, или же все-таки есть шанс опять все это каким-то образом собрать?
Я считаю, что сегодня вот эта пелена такого либерального подхода, не с точки зрения вот именно либерализма, а с точки зрения того, какая международная концепция права существует, она немножко ушла, и люди поняли, что прежде всего интересы, потом уже ценности. А интерес – это деньги, это про нефть, про газ и так далее и тому подобное. И сегодня мы видим, что международные акторы, например, вроде тех же самых США, они прекрасно это понимают. А Европейский Союз еще на 10 лет как будто отстает и думает, ну вот, у нас же есть ценности, они закреплены, мы должны быть как все, а все должны быть как мы. А это так не работает. Китай не хочет быть Европейским Союзом, Индия не хочет быть Китаем, а там Россия не хочет быть, не знаю, Монголией условно и так далее и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху, когда вот этот подход снова возвращается, мы снова возвращаемся в 60-е и в 70-е годы прошлого столетия, когда мы понимаем, что интересы, блоковость, отдельные фонды, союзы, например, глобальный юг. Я не очень верю, как в сам глобальный юг, но, например, БРИКС, все-таки действительно БРИКС плюс сейчас, там вот Узбекистан недавно добавился. Это становится такой агломерацией различных интересов, в том числе и экономических.
Нет риска, я про партии заговорила и про движение, там, центристы левые и правые, как они сдвигаются, этот градус или нет, возникновение ультрас.
С какой стороны? Я чаще вижу их с левой стороны сегодня. То есть, если бы мы брали 20 век, я бы говорил о том, что очень много правых радикалов. Если говорить про сегодня, я бы говорил про левых, потому что, ну, как минимум, идея там развала института семьи, она больше все-таки на той стороне. Но, опять же, левые разные,
европейские. Я почему про правоков говорю? Да. Миграция?
Да, тут проблема в том, что это государство само такой стимул создало, оно не создало стимул для тех, кто приезжает, чтобы они интегрировались. Во многих европейских странах, я был вот буквально год назад в 6 европейских странах проехал, а я впервые в своей жизни видел массовую драку арабов, сирийцев 20 на 20 на пляже в Генуе. Никогда в жизни не видел, вот именно так. Ну ладно, на околофутболе видел немножко, но это отдельная история. Но вот что касается именно, когда вы в культурном месте находитесь, там не должно это быть на пляже, там француженки приехали, вино выпить, сыр себе взяли, и 20 на 20 дерутся. Вот. Я понимаю, что не говорят по-итальянски 100%.
Павел Дубравский с нами, политический аналитик, руководитель Дубравский консалтинг. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Павел Дубравский с нами, политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг». Сергей вам пишет, наш слушатель. Величие – это результат многолетней работы на благо своей страны. Трамп хочет за короткий срок вернуть величие, как волшебной палочкой. Период передвыборного популизма закончился, начался период конструктивной работы, а Трамп этого не заметил. Мне кажется, доля истины здесь есть.
Я бы не сказал, что не заметил. Я думаю, что он решил, что у него получится все разрешить по экономике. А у него не получается разрешить, потому что то, как он тарифы и пошлины вводил, оно, во-первых, влияет на экономический стимул. Давайте просто представим. Вы занимаетесь закупкой японских автомобилей и автомобилей поставляете их в Соединенные Штаты Америки. И вот вы на протяжении всей весны, даже части зимы, то есть январь и февраль, не можете понять, какие пошлины будут, какие тарифы, вы не можете бюджет заложить на год.
Планирования, конечно,
его просто нет. И в этом большая проблема. Тут я то, что общаюсь с американскими бизнесменами, тоже спрашиваю, как вы себя чувствуете? Еще надо понимать, что там больше 95% американского бизнеса – это малый и средний бизнес. Это не Amazon, не Google, не крупные корпорации. Это именно что-то люди, которые открыли лавочку у себя в небольшом штате, там, Миссури условно, где-нибудь в деревне открыли, там, в субурбии, в пригороде.
Так.
И, соответственно, занимаются тем, что оказывают свои услуги для местных. И вот они понимают, что детали выросли, продуктовая корзина подорожала, налоги снизились действительно, но при этом вот эти $2000, которые вчера пообещал Дональд Трамп всем заплатить, якобы от тарифов пошлин, но это популизм чистой воды, и более того, это говорит о слабости его позиции, потому что то, как он договаривался, в кавычках причем договаривался о тарифах и пошлинах, это то, что и внутри республиканской партии вызывает ужас, нет стратегии. Обоснование было сделано через формулу в чате GPT. Более того, обоснование было сделано просто поголовно, по первым буквам стран, про которые он, собственно, выступал. И если с Европейским Союзом у них действительно выгодная сделка, они договорились, то с другими странами не особо. Китай на уступки не пошел, сказал, хорошо, воюем, так воюем. Вот сейчас будем ждать там еще очередную встречу Си, когда они смогут что-то разрешить. Но пока мне кажется, что основная задача, которую себе ставил Дональд Трамп по пошлинам, по тарифам, она не сильно сработала.
Не сильно сразу. А вот тоже интересно, как это говорит о пределах компетенции, ну, то есть одно дело популизм в тучные годы, когда что-то можно подкинуть людям, или ты понимаешь, что твои слова, ну, кто-то слушает, но не так, чтобы активно, потому что и так есть денег заработать. А тут он вдруг говорит про ипотеку, которую до 50 лет нужно увеличить, тут еще вопрос пошлин, тут вопрос бизнеса, ну, как бы тоже, как это, политик тоже постоянно должен совершенствоваться и повышать квалификацию.
Согласен, мне кажется, что Трамп немножко неправильно стратегию свою выстроил. Ему надо было договариваться с каждым блоком отдельно. Отдельно Китай, потом договорился через месяц отдельно Тихоокеанский регион, потом следующий, там Филиппины, Япония и так далее. Потом следующая Латинская Америка, там Мексика с нее начали, потом с остальными странами. Он решил объявить войну сразу всем. И если ты объявляешь войну сразу всем, то просто все объединяются против тебя и понимают, что, ну окей, Канада сдастся, потому что у Канады нет выбора, она зависит от торговых путей полностью всего, что есть у США, потому что она на севере сверху находится, снизу США. У них выхода просто нет. И плюс там большинство компаний, это еще американские компании, которые в Канаде представлены. У Канады сейчас огромный финансовый экономический кризис, там огромные кризисы с точки зрения там ипотеки, там больше 1 миллиона населения, около, по-моему, как минимум 5% работают на двух работах. Это официальная статистика. Неофициальная, значит, в разы больше, там на 15-20%. Люди не могут в университет поступить. Есть причудливые кейсы, когда молодой человек из другого города просто на самолете каждое утро прилетает за полчаса в другой город, чтобы в университет ходить свой, потому что он посчитал арендную плату за свою квартиру в этом городе.
Такой, да.
Это невозможно. Он просто сказал, что мне дешевле покупать самолет, не покупать самолет, билет на самолет, это выгоднее. Поэтому есть такие проблемы. Но это Канада. А Китай, например, сказал, что нет. Как бы, во-первых, мы там страна цивилизации, это раз. Во-вторых, экономически мы сильные. Мы как минимум на втором месте по экономическим показателям сегодня в мире. А в-третьих, вот фигушка в кармане, мы просто не хотим. Вот и все. Просто не хотим, и все.
Ну, потому что сами же предлагали некоторое время назад, не приняли.
Да, но здесь еще проблема в том, что Трамп вот в эту историю противостояния Китая, кстати, верит не один, это двухпартийный консенсус на самом деле. Я напомню, что комитет был создан еще при Байдене, который занимается тем, что занимается разведкой того, как Китай работает в мире по экономике против США и вообще как бы по их мышлению против всего мира. И более того, стратегия национальной безопасности тоже 22-й год была принята при Байдене. Там про Россию, по-моему, 4 упоминания на 2 абзаца. На уровне. Вот Россия как бы хаос мутит. Где-то нам не нравится. Где-то там.
А если рассуждать из области политфилософии, а может быть, Трамп еще и не понимает, что невозможно нахрапом брать, потому что уже мало кому можно продать идею американской мечты?
И не сказал бы.
Нет.
Здесь, знаете как, вот победа Зохрана Мамдани, она частично говорит вашу пользу, но здесь можно по-разному посмотреть. С одной стороны, чувак, у которого 7 лет еще не был гражданином США, индийско-угандийского происхождения.
Шиит.
Шиит, при этом еще мусульманин в Нью-Йорке, где большинство населения, ну, если по диаспорально смотреть, евреи, очевидно, становится мэром города.
Социалист в капиталистической столице мира, фактически.
Да, да, ну, столица миллиардеров, там 125 или 128, по разным подсчетам Forbes их каждый год, и плюс там огромное количество миллионеров, еще один из самых таких богатых городов, но не для населения, а вот именно для крупного капитала. И это же есть американская мечта. Был никем, стал всем. Сегодня один из главных политиков настолько яркий, что Нэнси Пелоси буквально на следующий день, бывший спикер Палаты представителей, в отставку уходит, потому что она понимает, все, молодежь пришла, я спокойно, он мне не нравится, но вот пусть, вот, условно, леваки сегодня будут демпартии. Я ухожу, Окасио Кортес, Берни Сандерс, ты победил, молодец, вот пусть они теперь наше направление возглавляют. Ну, это принципе... пример. А с другой стороны, у него какая основная повестка? Что цены на жилье жесть. То есть рядовой нью-йоркец, он там за 3000 долларов, ну, не может найти себе достаточно хороших квартир.
Образование?
Образование то же самое. Более того, как Чарли Кёрк в свое время говорил, как бы education is a scam. То есть это мошенничество буквально. Почему? Потому что часть образовательных программ, вот я, кстати, в свое время тоже смотрел различные американские университеты, и что самое интересное, там, например, вот мейджор, то есть один из главных предметов, который нельзя выбросить и пропустить, это история расизма в Соединенных Штатах Америки. Вот я думаю, окей, и вот если бы я русский учился там, мне вообще на это все равно. Если бы я на матфаке учился, вот какая мне разница, какие у них там национальные свои движения были, вопросы рабства. Мне это вообще как касается. Я там MTI, условно, на математическом факультете. Мне это не должно вообще волновать.
Но в эту повестку втягивают. Даже сейчас история с актрисой, вот этой, что там за там что-то рекламу джинсов.
Тоже же
странная история. То есть это для нас кажется история какая-то дикая абсолютно, но для них это вполне естественно. Это часть, как это, часть некой общественной идентичности.
Действительно есть такое, но сейчас, мне кажется, это очень сильно меняется. Вот заслуга Трампа действительно в том, что он стал, опять же, второй раз катализатором, но в этом плане падение волк истории и Дэй. Дэй, это, я напомню, программы, когда вас брали на работу не потому, что вы талантливый, крутой.
Потому что вы черный.
Либо вы женщина определенной ориентации и так далее и тому подобное. И ей полно видео в интернете, где, например, один из руководителей HR, то есть HR-директор Диснея, под камеру журналисту, думая, что они общих взглядов, сознался, что если мы выбираем между там мужчиной нетрадиционной ориентации, запрещенной экстремизмом ЛГБТ в России, то, соответственно, и белого обычного мужчину мы выберем как бы первого, а не второго. Это действительно присутствует. Сейчас уже это отходит на второй план. Американцы поняли, что куда-то мы ушли не в ту сторону, из-за того, что у них две партии, у них все время маятник влево-вправо, лево-вправо, и они постоянно проживают эту историю. Вот это к вопросу про политфилософию.
Но мы же понимаем, что левая повестка, она, в принципе, импульс по всему миру ведет, потому что по всему миру она идет. Она, более того, она простая, но это еще и про запрос определенный.
Конечно.
Это про запрос на некую экономическую справедливость, потому что, как это, миллиардеры становятся триллионерами, а Трамп, в общем, причастен в том числе к этой истории. И, соответственно, как это называется, ну, такой попытка не то что ренессанса вот там периода там 60-70-х годов в западном мире в основном, но в целом что-то такое, что а родители-то еще помнят, что справедливости тогда было больше и возможностей тогда было больше.
Ну, давайте начнем с философии, что да. каждый человек всегда считает, что его жизнь самая несправедливая, обстоятельства, которые выпали на его судьбу и на его душу, самые несправедливые в мире. Мы всегда считаем, что наше несчастье, оно самое большое, а все остальные нас никогда не понимают и не могут почувствовать то, что чувствуем мы. Угу. Это просто залог человеческой психологии. Левые очень хорошо работают сегодня с запросом, потому что запрос действительно есть. И старые консервативные правительства, да. даже то же самое Великобритания, оно не справилось с ответом на простой вопрос. Так, первое, а почему жилье такое дорогое? Почему миллениалы могли еще, ну, там, какая-то часть миллениалов или даже бумеры позволить себе дом купить в Западной Европе? Квартиру могли себе позволить. А сегодня зеленялам или зумерам даже это практически невозможно. Ну, то есть, ну, по сути, невозможно. А, я помню, я общался с молодыми левыми, они как раз праздновали, что Ле Пен проиграла, это как раз в прошлом году было после парламентских неочередных выборов. Я спрашивал, а какая у вас основная боль, основная повестка? Они мне очень хорошо ответили, что, ну, во-первых, мы поспорили, они ленинисты или маоисты, был интересный такой разговор. А во-вторых, вот, держа хмельной напиток, честно сказали, что вопрос квартиры, это просто невозможно. То есть все живут с родителями, это раз. Второе, не все могут с родителями жить, что и у родителей каких-то нету тоже этого, и они просто все арендуют, буквально чуть ли не коммунами живут, и не условно в Париже, а где-то под Парижем, и для того, чтобы добраться в университет, им нужно там потратить 2,5-3 часа. Это большая проблема всего сегодня зумерского поколения. Причем, кстати, в Москве тоже такое есть. Ну, в России.
Это понятно. Это тоже... Мы я не поэтому и говорю, здесь. Что да, какая-то история на социальную справедливость, она в любом случае... Просто интересно, что она получает импульс именно в западном мире. Да. У нас-то, в принципе, это было всегда. Скандал с искажением речи президента Дональда Трампа. Как вам вообще эта история?
Ну, мне кажется, это показывает BBC само. Ну, то есть, вот буквально их редакторскую политику.
Помните, то, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Есть такое, действительно есть. И сегодня, если мы посмотрим на институт СМИ, очень сильно поменялись. Я как раз тоже считаю, что Трамп стал катализатором в 2016 году. Я слушал от одного знакомого, он до Washington Post работал. У меня, ну, знакомый, мой знакомый, его знакомый. Угу. Но он, по-моему, то ли замредактора был по политике, то ли какой-то такой должности. Он очень хорошо сказал, что в 2016 году нас настолько бесило, расстраивал Дональд Трамп, что мы выбрали сторону.
То есть, эмоционально бесило. Сил.
Эмоционально. Именно, что его не могут принять. Это действительно есть. Это в свое время, по-моему, Арон писал, Арон, про опиум для интеллектуалов, что есть такая особенность у интеллектуальных людей, что они не любят вот таких булы, задир, как Дональд Трамп. А он все-таки действительно, когда приходит на республиканский праймерис, так, этот low energy, то есть безэнергичный джеб, этот, значит, низкий, Марко Рубио маленькие ладошки, что-то там еще. То есть на Википедии даже огромная статья есть, там около 40 кличек для всех оппонентов.
Что он да, но это же тоже интересная история, как вот итальянского, например, журналиста тут уволили, потому что он про Газу спросил, про Израиль. Это же тоже говорит о кризисе в средствах массовой информации. Почему, интересно, у нас это стали замечать раньше, стали об этом говорить, и то, правда, далеко не все сейчас готовы с этим согласиться, но, может быть, просто мы эту динамику видели, потому что даже 20 лет назад CNN, BBC были образцами для... журналистской деятельности, и по их сюжетам, по их лекалам, по их редакционной политике учили журналистов у нас. А потом, когда начался как раз там 13-14 год, стало понятно, что вот как оно бывает, когда пресса занимает одну сторону и объективность теряет абсолютно. И получается, что мы это заметили изначально, но как это называется, нам никто не верил или даже и не хотели, а тут Дональд Трамп стал самым, в общем, как это, заложником.
Вы правы, по-моему, The Gallup делали исследование доверия СМИ в 2024 году за месяц до выборов Трампа. 31% доверяет традиционным СМИ в США. Сегодня 29% за год, еще ниже стал. Люди смотрят новые медиа, они поэтому ходят в YouTube, различные подкасты, Джо Рогана слушают, потому что они понимают, что лучше потратить время 3 часа послушать Джо Рогана, который не профессиональный журналист, он вообще не журналист, он из мира ММА и, собственно, спорта, как раз UFC работает. Лучше послушать его, потому что, может, он задает глупые вопросы, может, он что-то не понимает, но там будет хотя бы искренность и какое-то стремление понять правду. И послушать разные стороны, потому что, например, Рогана там и про Газу спрашивают, и в целом спрашивают, почему израильское лобби в США есть. То есть вопрос, который республиканские политики, например, не всегда себе позволяют, они немножко так стесняются.
Ну, да.
Хотя мы знаем по Миршаймеру, что израильское лобби одно из самых сильных, AIPAC, это буквально вот организация, которая занимается лоббизмом так, что у каждого конгрессмена в США есть свой личный представитель. Вы представьте масштабы. У каждого больше 500 человек, и у каждого есть свой помощник от этой организации.
Это должно работать.
Это работает.
Единый организм.
Оно работает, но культурно произошел слом. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет будет, может, даже 10-15 лет будет такая разница. Наиболее богатые будут выступать за Израиль, наиболее бедные и малоимущие будут за Палестину выступать, потому что уже идеологический разлом там есть, если про западные страны мы сегодня говорим.
Как нам, а можно ли нам, с вашей точки зрения, все-таки воспользоваться? Это же уязвимые места сейчас в западном политикуме, в западной информационной повестке, вот эти все истории, вот эти скандалы, потому что для нас, мне кажется, они в большей степени носят какой-то еще ценностный аспект, нежели просто одного сейчас медиа-менеджера там сменят, там, вот кто там, директора BBC, сменят на какого-то другого директора BBC. Для нас это не рядовое явление.
Вопрос, какая редакторская политика останется, потому что я напомню, что тот же самый Хамас, террористическая организация, откровенно, они не называют террористами. То есть у них такая политика очень давно у BBC, они прямо об этом сказали, мы вот считаем, что так. Хотя, ну, достаточно, по-моему, очевидна какая-то организация. И я бы сказал так, что зависит все будет от того, какую политику они оставят, потому что мне кажется, что все останется на самом деле то же самое. Ну, окей, с Трампом действительно их поймали за руку. Вот буквально сказали, ребята, это уже слишком. Хорошо, придет следующее, ну, будет немножко менять подачу, контекст, тональность. Мы же все понимаем, как это работает.
Но все равно генеральная линия будет
сохранена. Я думаю, что останется. Более того, история даже с Трампом и отношение к нему не только американских СМИ, а в целом западных СМИ, она как раз показывает о том, что журналисты, они сейчас выбирают сторону. Это, к сожалению, проблема. А мы выросли как раз на этих стандартах, то, что вот CNN, смотрите, а CNN это Clinton's Network буквально, как его все время называли, потому что она буквально работала на Клинтона. Или Fox News, который называл Барака Обаму мусульманином и террористом. Ну, тоже понятно, что это Fox News, это республиканская партия и так далее, Мёрдок и прочее.
Но мы-то в ожидании того, что история, как это, с Трампом, посеет сомнения в головах просто слушателей или зрителей, потому что они увидят, как им формируют некую альтернативную реальность, вот этот информационный пузырь. Мы-то как все наши тезисы по поводу того, как нам взаимодействовать с западным миром, сводятся к тому, что там есть некие политики и есть журналисты, но есть еще здравомыслящие люди, которых либо не слышно, либо они колеблющиеся, а как, да, очень часто там, вы сами знаете, как политтехнолог, очень многим политтехнологам ставят задачу колеблющихся на свою сторону перетянуть.
Абсолютно верно, и они чаще всего определяют итоги выборов.
Да.
Я бы сказал так, что, во-первых, не существует коллективного Запада, то есть я бы здесь разделял интересы.
Вообще уже все, да?
Его никогда не существовало. Это какой-то большой миф, это вот причем в России у нас почему-то политология, это же не политология, а около политологии есть такой термин. Ну, какой коллективный Запад? Ну, вот у Франции и Америки какие общие интересы? У нас Макрон в 2021 году говорил, что НАТО не имеет смысла. Вообще, что все его
ценности, надо распускать. Ценности имеют смысл, ценности, там либерализм, там открытые границы, ну, экономика,
однополые Байдена,
браки, ну, вот это все,
наверное. А это нельзя сказать, что это прям вот такой набор ценностей, который разделяет большинство. То есть, например, вот идею условно в демократию большинство европейских стран и там США разделяют. Но вопрос, а что такое демократия? Какая?
А когда начали, а как большинство-то перестали слушать, пришли к выводу, что можно навязать мнение меньшинства. Откуда неолиберализм вот этот в нашем понимании взялся? Меньшинство истерическое абсолютно индуцирует пространство вокруг себя и заставляет всех остальных подчиняться.
А так работает политика. У вас всегда активные ведут неактивных, пассивных. То есть она по-другому не работает. Поэтому у вас, условно, агитатор, который в дверь к вам стучится и раздает листовку кандидата на выборах, он активный человек, который вас агитирует. А вы, соответственно, как пассивный человек, слушаете и внимаете, да или нет. И когда вас 7-8 раз проагитируют, вы уже так, ну, наверное, пойду проголосую, другого не видел, это уже так, интересно. Поэтому работает как-то так.
Наш слушатель говорит, так-так-так, сейчас. А значит ли, может быть, что Америке на самом деле мало кто, в принципе, важен и нужен, они варятся как вещь в себе?
Абсолютно верно. США всегда были про себя до 20 века, до Лиги наций, и потом, соответственно, НАТО. До этого история Джордж Вашингтон, своей прокламации независимости, по-моему, 1792 год, если я не путаю, сказал... Ребятушки, нам не надо ни в союзы, ни в коем случае никогда, особенно военные. Эту прокламацию каждый его день рождения весной в Сенате, когда Сенат открывается, читают перед заседанием, потому что это буквально послание отцов-основателей. Они сказали, ребят, нам не нужно. И когда, собственно, от Великобритании они уже ушли из-под гнета, они с Францией договорились, Франция помогла, ушла даже в долги и прочее, Франция их позвала потом вступать с нами в войну, что они сказали нет. И Джон Адамс, единственная его такая главная заслуга, второй президент США, он сказал, что моя основная заслуга, что я не запачкал руки в крови американской нации, которая только формируется, потому что она еще ребеночек.
История с Мамдани, наш слушатель тоже задает вопрос. Интересно посмотреть на Нью-Йорк через год, потому что...
Часто комментарий.
Да, ну вот...
Очень часто.
потому что интересно, что будет. Но, опять же, нам не нужно, наверное, воспринимать, как это, деятельность мэра Нью-Йорка с позиции того, как мы воспринимаем деятельность людей на таких должностях в Российской Федерации. Здесь как раз вопрос контраста. То есть это следствие, опять же, Мамдани стал продуктом своей эпохи, угу, или что?
Я думаю, что эпохи и запроса, потому что, ну, вот основная проблема, что республиканцы допустили на этих внеочередных выборах, это то, что они не говорили про экономику с точки зрения того, как решить проблемы, то есть, например, доступности жилья. Республиканцы на этих выборах не отвечали на этот вопрос. Они отвечали: леваки, там, либералы, кто угодно, плохо, не любят там Чарли Кёрка, не любят религию, Бога. Угу. Ну окей, это идеологическая повестка. А вот материалистическая вот фактура, вот про что? Как вы исправите жизнь американцев в Нью-Йорке, которому не хватает денег для того, чтобы снять нормальную квартиру, но при этом он работает постоянно.
А да, это как раз укладывается в логику корпоративной культуры, потому угу, что, как это, миссия? У компании есть миссия. Да. Зачем вы думаете про деньги? Разве деньги это единственный стимул вашей жизни?
Больше миссии у компании особо нет. Мы это очень быстро заметили по тем компаниям, которые на инаугурации платили инаугурацию Дональда Трампа.
Да?
И вся эта история про то, что ESG, вот, которая в США очень навязывалась другим странам, все эти индексы BlackRock, которые тоже другим международным компаниям навязывались, пузырь, они потихоньку пузырь уже отходят, потому что, ну, давайте честно, бизнес зарабатывает деньги, это его единственная задача, все. Вот история с миссией, она возможна, когда много денег, и Google может подумать: так, было бы круто, если бы мои сотрудники могли бы выйти на крышу, поиграть в гольф. Давайте сделаем гольф. Все. Вот, ну, вот это миссия, действительно. А как, ну, и там можно инвестировать в различные фонды, иногда корпорации действительно в этом участвуют, и это круто работает. То есть, пример Билла Гейтса, но у него есть и спорные тоже моменты, и поддержка, например, там, демократической партии и прочее-прочее. Поэтому я бы сказал так, что Мамдани — это действительно продукт своего времени, главное, он ответил на запрос. А запрос этот был, хотя его повестка для США достаточно радикальна.
Ну, интересно, что тогда чистая материя уступает сейчас место, потому что есть запрос как раз на базовую безопасность по пирамиде Маслоу. Хотя я к ней много вопросов, в общем, да, к этой пирамиде, но в целом про удовлетворение базовых потребностей, а так как сейчас их очень сложно удовлетворить в плане там крыши над головой, с едой, допустим, но вопрос медицины тоже, ковид еще эту тему поднимал, и получается, что Соединенные Штаты Америки, желая всегда быть драйвером каких-то интересных, там, революционных, привлекательных процессов, сейчас становятся для самих себя, как это, стоят перед серьезным экзаменом в плане переосмысления вообще ценностей, которые они транслировали
долгое время. У них вопрос в том, что они снова пытаются вернуться к своим ценностям, например, американской исключительности, идеи изоляционизма, не вступление в торговые союзы, не вступление в военные союзы, к идее тому, что если мы используем мир во внешней политике, то это мир через сил. Идея к тому, что американская исключительность не означает, что мы должны в Колумбии оперы для трансгендеров делать, ЛГБТ запрещены, экстремисты-террористы в России. Вот в этом заключается их задача. То же самое USAID, который, ну, разрушен на самом деле.
Нежелательный у нас. Да, нежелательный у нас, да-да-да.
Вот, соответственно, то же самое, потому что Трамп и его избиратели поняли одну простую вещь. А почему мы тратим наши деньги куда-то туда, когда, например, в Нью-Йорке недоступно жилье, когда страховка может вырасти сейчас на 114%, потому что по бюджету еще не договорились республиканцы и демократы, из-за чего, собственно, шатдаун. 114% на рынке страховок – это очень много, и не все смогут ее позволить. А это значит что? Что люди частично останутся без нее. И значит что? Вот эти чеки на 5, на 10, 15 тысяч долларов будут приходить людям, которые никогда не смогут их оплатить.
Слушатель наш Федоров говорит: ну, Россия это все равно одна на всех. А европейцы пугают друг дружку России, нас в покое все равно не оставляют. Нам-то что делать?
Ну, во-первых, я считаю, что на самом деле у России и США гораздо больше общего и на уровне просто людей, вот честно скажу, вот культурно. А среднестатистический русский очень похож на среднестатистического американца и наоборот. Я думаю, меня сейчас закидают за этот тезис.
Нет, наоборот. Если вы читали Ле Карре «Русский дом»,
нет,
читал. Вот, там очень интересная история, там же события в конце 80-х годов, период перестройки, и там как раз есть сцена такая, я приводила неоднократно цитату в пример, стоит агент МИ-6 и, соответственно, ЦРУшник, и они обсуждают там вербовку, значит, какого-то там советского гражданина. И как раз МИ-6 говорит, что вы-то думаете, что русские пытаются быть похожими на европейцев, а с американцами, то есть с вами, у них общего гораздо больше, чем с нами. Вот в чем
это,
дело.
Это действительно, плюс если, например, Джи Ди Вэнс станет президентом, а мне, честно говоря, это хотелось, потому что это интересный концепт того, что он приходит более заряженный по ценностям. То есть он христианин, артикулирует это очень важно. Трамп не очень артикулирует, он говорит: спасибо Господу за США. Ну, это его максимум. А, это первое. Второе, тот же самый Джи Ди Вэнс смотрит на отношения с Россией как: слушайте, ну, нам не надо конфликтовать вообще ни в каком смысле. И более того, по Украине как раз его идея была просто выйти и все. вообще никак
не участвовать. А вы думаете, если он придет к власти, он будет придерживаться этой же риторики?
Я думаю, что абсолютно, потому что, во-первых, есть консенсус по Украине, я бы сказал, внутри республиканской партии уж точно. Республиканская партия не хочет участвовать в этом конфликте, она не понимает, зачем тратить денежные средства, когда, опять же, тот же самый Нью-Йорк. Да, он всегда будет синим, в последнее время тоже синий, там синий мэр, это очевидно, и все последние. Но, опять же, вопрос в том, а как сделать так, чтобы хотя бы больше людей голосовало на президентских выборах в этом штате, в штате Нью-Йорк, я имею в виду, как, например, за Трампа проголосовали в 2024 году. И, например, у Венса есть определенные предложения, он тоже выступает за чуть большее государственное регулирование, как такой консерватор фискальный. Поэтому посмотрим, реализуется его проект или нет, но по Украине, мне кажется, вот у него однозначная позиция.
Павел Дубравский был с нами, политический аналитик, руководитель Дубравский консалтинг. Павел, спасибо, ждем вас снова. Далее будет информационный выпуск. Я после информационного выпуска небольшая реклама, Юрий Буткин к вам придет. Я с вами прощаюсь до завтра. В программе «Поток» в 2 часа дня встретимся. Всем хорошего вечера.